Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем. Через несколько секунд на православной волне чтение и толкование Евангелия. Затем очередная страница из житий святых расскажет о праведном Петре, бывшем мытаре. Продолжит эфир передача из рубрики «Традиция и современность» на вопросы кандидата богословия Валерия Духанина о богатстве и бедности ответит преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, искусствовед Лидия Павлова. А в завершении часа окончание беседы о современном христианине и необходимости церковной жизни. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 15 зачало, глава 4, стихи с 31 по 36. «И пришел Иисус в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий“. Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И, бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Когда Христос был изгнан из Назарета, он пришел в Капернаум, другой город Галилейский, и учил их в дни субботние. Проповедь Христова сильно действовала на людей, и дивились учению Его. Каждое слово Его было весомо и сообщало им неслыханные откровения. Это было слово, сказанное со властью. Какую власть, какую силу надо иметь, чтобы повелевать не внешними только поступками человека, а его сокровенными мыслями и чаяниями. Нет ничего неподвластного Господу нашему, и своим державным словом он изгоняет сатану из тех, кто, подчинившись злу, дал ему овладеть собой. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. Дьявол — нечистый дух, его естество абсолютно противно чистейшему и святейшему Богу. Этот нечистый дух действует в сынах человеческих. Оказывается, можно быть одержимым дьяволом и находиться в синагоге, и не только в синагоге. Даже бесы знают и веруют, что Иисус Христос — Святый Божий. Они веруют и трепещут. Этот нечистый дух закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин?» У бесов нет ничего общего с Иисусом Христом, и нет желания иметь что-либо общее с Ним. А у людей, как бы низко они ни пали, какую бы власть ни взял над ними сатана, есть общее со Христом. Потому Он и пришел спасти нас. И Он повелевает сатане со властью: «Замолчи и выйди из него». Он не только велит нечистому духу замолчать, но заграждает ему уста. Христос показывает нам бессильную злобу побежденного врага, царствующего над миром видимым и невидимым. Как победитель являет Господь свою благодать. Когда мы видим поверженного бесом посреди синагоги человека, то понимаем, что бы он сделал с ним, если бы Господь попустил. Всех людей, если бы только ему позволили, он разорвал бы на куски. И Господь показывает, какую власть он имеет над сатаной, в том, что он не только повелевает нечистому духу выйти из человека, но выйти, нисколько не повредив ему. Когда сатана не может кого-то погубить, он старается причинить ему как можно больше вреда. Но он никогда не может повредить человеку больше, чем позволяет Христос. И тем, кто не отвергает Христа, он не может причинить никакого подлинного вреда. Бес вышел, немало не повредив ему. Власть Христа над бесами была очевидной для всех, и напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что это за учение, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Страх Божий, касаясь этих людей, приводит их к вопрошанию о тайне чудодейственного слова, и мы знаем, что речь идет о духе, которым помазан Господь. Послав 12 апостолов, Господь дает им эту силу и власть над бесами. И не только 12, 70 с радостью возвращаются и говорят: «Господи, и бесы нам повинуются имени Твоем». И Он утверждает их в этом служении: «Се даю вам власть наступать на змеи и на скорпионов, и на всю силу вражию, и ничтоже вам вредит». Мы понимаем, что духи повинуются апостолам и всем верным, любящим Господа, потому что имена их написаны на небесах, и потому что имя Христово запечатлено в их сердцах. Потому и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен». Избавив плененных дьяволом и пленив дьявола, Господь дал дары человекам. И мы помним, как Церковь Христова с самого начала победоносно проповедуя о торжестве Христовом над дьяволом, являет многие чудеса, изгоняя бесов и задержимых, мучимых ими людей. Воистину, Церковь наша приняла власть от Господа Иисуса Христа. Во все времена Церкви мы можем видеть друзей Божиих, возвещающих великую пасхальную победу Господа. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что повсюду нечистые духи изгоняются именем Христовым. «Не страшитесь зла в сегодняшнем мире. Так написано, так попущено злу раскрыться до конца. Так дано дьяволу на время свободы бесчинствовать в отступническом мире. Так подобает Церкви, вместе с Господом сражаясь, войти в славу Его и победить Его врагов. Они будут вести брань с Агнцем, эти враги, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царствующих, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Татьяны, Юлии, Алексея, Сергия, Дмитрия, Валентина, Михаила, Златы, Татьяны, Иоанны, Александра, Валентины, Ирии, Михаила. А также просим ваших святых молитв о здравии клиры и прихожан храма святителя Николая, что в селе Новый Милет Балашихинского благочиния, настоятеля храма протоиерея Михаила, иеромонаха Василия, Ирии Артемия, Нины, Георгия, Евдокии, Любови, Лидии, Марии, Александра, Ольги, Любови, Елены, Валентины, Лидии, Елены, Валентины, Владимира, Надежды, отрока Марка, отрока Максима, Раисы, Евгения, Феодосии, Марии, Надежды, Дионисия. Храни вас Христос.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие праведного Петра, бывшего мытаря. Его же память Святая Православная Церковь совершает 22 сентября, 5 октября по новому стилю. В Африке жил один жестокосердный и немилосердный мытарь по имени Петр. Никогда он не пожалел ни имущих, не имел в уме своем помышления о смерти, не ходил в Божьей Церкви, сердце его всегда было глухо к просящим милостыню. Но благий и человеколюбивый Бог не хочет смерти грешников, а заботится о спасении всех и неисповедимым своим промыслом спасает каждого. Он и сему Петру явил свою милость и спас его следующим образом. Однажды нищие и убогие, сидевшие на улице, стали хвалить лиц, относившихся к ним с милосердием, молились за них Богу. Они милостивых укоряли. Беседуя так, они заговорили и о Петре. Рассказывали о том, как он жестоко поступает с ними. Стали спрашивать один другого, получил ли кто когда какую-нибудь милостыню из дома Петра. Когда же не нашлось такого человека, один из убогих встал и сказал: «Что вы дадите мне, если я сейчас пойду и спрошу у него милостыню?» Уговорившись, они собрали залог, и тот нищий, отправившись, встал у ворот Петра. Вскоре Петр вышел из дома. Он вел осла, навьюченного хлебами для княжеского обеда. Нищий поклонился ему и стал громко просить милостыни. Петр схватил хлеб, бросил его в лицо нищему и ушел. Подхватив хлеб, нищий пришел к своим собратьям и сказал: «Из рук самого Петра я получил сей хлеб». При сем он стал прославлять Господа и благодарить его за то, что Петр так милостив. Спустя два дня мытарь расхворался так сильно, что даже был близок к смерти. И вот ему представилось в видении, будто он стоит на суде, и на весы кладут его дела. На одной стороне у весов стояли смрадные и злые духи. По другую же сторону весов находились светлые и благообразные мужи. Злые духи принесли все злые дела, какие совершил Петр мытарь в течение всей своей жизни, с самых юных лет, и положили их на весы. Светлые же мужи не находили ни одного доброго дела Петра, которое можно было бы положить на другую сторону весов. Посему они были печальны и с недоумением говорили друг другу: «Нечего нам положить на весы». Тогда один из них сказал: «Действительно, нам нечего положить. Разве только один хлеб, который он подал ради Христа 2 дня тому назад, да и то по неволе». Они положили тот хлеб на другую сторону весов, и он перетянул весы на свою сторону. Тогда светлые мужи сказали мытарю: «Ступай, убогий Петр, и прибавь еще к сему хлебу, чтобы не взяли тебя бесы и не повели бы в вечную муку». Придя в себя, Петр стал размышлять о сем и понял, что виденное им было не привидение, но истина. Он вспомнил все свои грехи, даже тех, о коих он уже забыл. Ясно представились ему все его согрешения. Их-то именно злые демоны, собрав, клали на весы. Тогда Петр, удивляясь, подумал: «Если один хлеб, брошенный мною в лицо убогого, так помог мне, что бесы не могли взять меня, то насколько более щедрая милостыня, творимая с верою и усердием, помогает тем, кто, не скупясь, раздает свое богатство убогим». И с тех пор он сделался в высшей степени милостив, так что даже не пощадил и самого себя. Однажды он шел в свою мытницу, где собирались пошлины. На пути встретился ему один владелец корабля. Он был наг, ибо вследствие гибели своего корабля он обеднел совершенно. И вот человек сей, припав к ногам Петра, просил дать ему одежду, чтобы он мог прикрыть наготу свою. Петр снял с себя прекрасную и дорогую верхнюю одежду и дал ему. Но тот, стыдясь ходить в такой одежде, отдал ее для продажи купцу. Петр, возвращаясь из своей мытницы, случайно увидел, что одежда та вывешена на торжище для продажи. Сие так сильно опечалило его, что, придя домой, он не хотел даже вкусить пищи, но затворился, стал плакать и рыдать, говоря: «Бог не принял моей милостыни, и я не достоин того, чтобы убогий имел память обо мне». Плача и скорбя таким образом, он немного уснул. И вот ему представился некий благообразный муж, сиявший светлее солнца. На голове у него был крест, одет он был в ту самую одежду, которую Петр отдал разорившемуся владельцу корабля. Сей муж сказал Петру: «О чем ты, брат Петр, скорбишь и плачешь?» Мытарь же отвечал: «Как мне не плакать, господин мой, если я даю убогим из того, что ты дал мне, а они данные им снова продают на торжищах?» Тогда явившийся сказал ему: «Узнаешь ли сию одежду, которую я ношу?» Петр же отвечал: «Да, владыка, узнаю. Она моя, ею я одел нагого». Явившийся сказал: «Перестань же скорбеть, ибо одежду, данную тобою нищему, принял я, и ношу ее, как ты видишь. Хвалю тебя за доброе твое дело, ибо ты одел меня, погибающего от холода». Проснувшись, мытарь удивился и возревновал о жизни неимущих, говоря: «Если убогие то же, что Христос, то, клянусь Господом, я не умру, пока не сделаюсь одним из них». Тотчас он раздал нищим все свое имение и освободил рабов, оставив лишь одного из них. Сему же рабу он сказал: «Я хочу сообщить тебе тайну. Храни ее и повинуйся мне. Пойдем во Святой Град, поклонимся животворящему гробу Господню. И там ты продай меня кому-либо из христиан, а вырученные от продажи деньги дай убогим. Тогда и сам будешь свободным человеком». Видя непреклонное намерение своего господина, раб должен был повиноваться ему. Встретив одного известного ему богобоязненного мужа, серебряника ремеслом по имени Заила, раб сказал ему: послушай меня, Заил. Купи у меня хорошего раба. Серебряник же отвечал: брат, поверь мне, я обнищал, так что нечем заплатить за него. Тогда раб предложил ему: займи у кого-нибудь и купи его, ибо он очень хорош, да и Бог благословит тебя за это. Поверив его словам, Заил взял у одного своего друга 30 золотых и на сии деньги купил Петра у его раба, не зная, что Петр сам господин раба своего. Последний, взяв деньги за своего господина, удалился в Константинополь и, никому не сказав, что он сделал, деньги те раздал убогим. С сего времени Петр стал служить у Заила. Ему пришлось делать то, к чему он ранее не привык. То он работал на поварне, то возил навоз из дома Заила, то копал землю в винограднике. Сими и другими тяжелыми работами он в своем безмерном смирении изнурял свою плоть. Заил же видел, что Петр низводит благословение на его дом. Видел он, что богатство его умножилось, посему и возлюбил Петра, и в то же время, видя его необыкновенное смирение, питал к нему уважение. Однажды он сказал ему: «Петр, я хочу освободить тебя, будь моим братом». Петр же не хотел свободы, но предпочитал служить в образе раба. Часто можно было видеть, как другие рабы ругали его, иногда даже били и всячески оскорбляли его. Он же терпеливо переносил все сие, не произнося ни слова. Однажды Петр увидел во сне лучезарного мужа, некогда явившегося ему в Африке в его одежде. Сей, имея теперь в руке 30 золотых, сказал ему: «Не скорби, брат Петр, ибо я сам получил деньги за тебя. Потерпи до времени, пока тебя не узнают». Спустя несколько времени из Африки пришли поклониться святым местам некоторые серебропродавцы. Заил, господин Петра, пригласил их к себе в дом на обед. Во время обеда гости стали узнавать Петра и говорили один другому: «Как сей человек похож на Петра мытаря!» Услышав их разговор, Петр стал скрывать от них свое лицо, чтобы они окончательно не признали его. Однако они узнали его и начали говорить хозяину того дома: «Мы хотим сказать тебе, Заил, нечто важное. Знаешь ли ты, что в дому у тебя служит великий муж, Петр?» В Африке Петр был весьма видным человеком, но он неожиданно освободил всех своих рабов и сам куда-то скрылся. Князь сильно опечален и жалеет, что Петр оставил нас. Ввиду этого мы хотели бы взять его с собою. Находясь за дверями, Петр слышал все слова. Поставив на землю блюдо, которое он нес, он поспешил к воротам, чтобы убежать. Привратник был нем и глух с самого рождения своего, так что лишь по известным знакам отворял и запирал ворота. Святой Петр, торопясь выйти, сказал немому: «Тебе говорю именем Господа нашего Иисуса Христа, открой мне немедленно дверь». Тогда отверзлися уста немому, и он сказал: «Хорошо, господин, сейчас открою». С сими словами он сейчас же отворил ворота, и Петр поспешно ушел. Тогда бывший немой пришел к своему господину и в присутствии всех стал говорить. Все бывшие в доме удивились, когда услышали, что он говорит. Тотчас все стали искать Петра, но не нашли его. Немой же сказал: «Смотрите, не убежал ли он? Знайте, что он великий служитель Божий. Когда он подошел к воротам, то сказал мне: „Во имя Господа Иисуса Христа тебе говорю, открой ворота“. И я тотчас же заметил исходящий из уст его пламень, который коснулся меня. И я стал говорить. Все немедленно отправились по следам Петра, но не настигли его. Всюду старательно искали его, но не нашли. Тогда все в доме Заила возрыдали и говорили: «Как это мы не знали, что он такой великий служитель Божий?» И прославляли Бога, имеющего многих сокровенных рабов своих. Петр же, убегая от человеческой славы, скрывался по тайным местам до самого своего преставления. Слава Господу вовеки! Аминь. Вы слушали житие праведного Петра, бывшего мытаря. Его же память Святая Православная Церковь совершает 22 сентября, 5 октября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, с нами беседует Лидия Константиновна Павлова, которая регулярно ведет рубрику «Традиции и современность», и тема сегодняшней беседы «Богатство и бедность». Вот. Лидия Константиновна, вот на ваш взгляд, вот вы избрали такую тему, да, и чем интересен разговор о богатстве и бедности в наши дни?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне, Валерий Николаевич, показалось интересным поделиться размышлениями на эту тему, так как тема-то древняя, как мир. Но вот сегодня в современной России уж очень разрыв между доходами людей колоссален. Во все времена эта тема вызывала несомненный интерес, но сегодня она крайне актуальна именно потому, что мы прошли период советский, когда были несколько избалованы тем, что все равны. И вот за какие-то 20 лет вот этот разрыв в материальном отношении между людьми достиг таких крайних пределов, что, мне кажется, разобраться в этом, поговорить, как-то осмыслить вот эту ситуацию, будет интересно не только для меня, но и для наших дорогих слушателей. Во-первых, как выяснилось, отношение к богатству в традиции русской не так однозначно, потому что в этимологии слова «богатый» ясно слышится слово «бог». И поэтому со словом «богатство» связывается представление о богоданной силе. А со словом «бедность», которое ассоциируется со словом «беда», «убожество» и «горе». И вместе с тем русская народная мудрость настойчиво предупреждает: «Мужик богатый, что бык рогатый, у богатого черт детей качает». А вот что говорит наш русский фольклор о бедности: «Голенький ох, да за голеньким-то бог». Не тот человек в богатстве, что в нищете, что беднее, то щедрее. Мне вот это очень нравится. Что беднее, то щедрее. Видимо, вот отсутствие материального достатка, оно как-то компенсируется духовным богатством, что ли, добротой, какой-то более такой трепетным, более трепетным отношением к другим людям, сочувствием, сопереживанием. Или беден один бес, а у человека нет такой беды, которая была бы навек. Святитель Тихон Задонский мудро говорит о том, что все мы нищие. Все люди, яко нищие и убогие, в себе равны суть, так как все, что мы имеем, не наше, а полученное от Господа. Все, чуждое добро имеем, а не свое.
Лидия Константиновна, но ведь без материального достатка, и, как известно, жить, в общем-то, трудно. И в чем же вот отличие традиционного представления о, так сказать, материальном благополучии в России от западных реалий?
Во все времена богатство являлось несомненным искушением для многих и многих поколений. А в наше время, за последние 20 лет, богатство и комфорт становятся определяющими понятиями для большинства. Фантастические цены на товары и услуги, на оплату жилья, мизерные пенсии, а зачастую крайне низкие доходы фетишизируют мамонну как определяющего не только быт, но и бытие. Но в нашей традиции, в отличие от Запада, богатство всегда рассматривалось как зона духовного риска. Вот это мне очень нравится, что зона духовного риска богатства. Поэтому так прочно укоренилась в нашей истории привычка жертвы на строительство храма, больницы, богадельни, если вдруг Господь послал богатство. Поэтому в богатых русских домах в прошлом были приживалки, странники и прочий народ, не имеющий собственных средств на пропитание. И вообще считалось самым чистым богатством, это богатство только, которое получено по наследству. Все остальное вызывало некоторые всегда вопросы. Вот богатые люди сегодня на уровне генетической памяти знают или чувствуют, или догадываются, или подозревают о необходимости каким-то образом отблагодарить Господа за неспосланные им материальные блага. К сожалению, сегодня забывают, что жертва от неправедно нажитого богатства Господом не принимается безусловно в Евангелии от Луки. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Глава 11, стих 42. Забыли и духовное предание о богатом Лазаре. Это же замечательная картинка такая, который попал в ад за свое жестокосердие. И раскаяние его оказалось слишком запоздалым. И богатство его прахом взято. И душу его в богатстве враг уловил. Сколько уловленных врагом сегодня? Только ленивый не говорит в наши дни о коррупции. А от разговоров этих она лишь разрастается, коррупция, захватывая жаждой неправедного богатства, возможностью как-то обхитрить, обойти закон все новые и новые души.
Ну а что вы можете сказать о проблеме богатства и бедности уже в сегодняшней России?
Оптинский старец Макарий в одном из своих писем писал: «Сердце обливается кровью при рассуждении вашем о любезном Отечестве, России, нашей матушке. Куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юное поколение питается не млеком учения святой нашей нравственной церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли это продолжится?» Спрашивает оптинский старец Макарий 100 с лишним лет тому назад. Так вот, за 100 с лишним лет, 70 лет атеизма, и все же Россия жива, хотя слова старца Макария актуальны сегодня. Жива, несмотря на настойчивые призывы обогащаться, на мощный прессинг Запада, на слабую экономику, на засилие олигархов. Ну, Россия вообще удивительная страна. Чем больше из нее выкачивают, тем больше она богатеет. И сегодня, несмотря на что, мы живем на одной из самых богатых природными ресурсами стран мира. Мы продолжаем занимать первое место по запасам нефти, газа, леса, второе по запасам угля и железной руды, третье по запасам пресной воды.
Но как и в прошлые годы социализма, так и сегодня разителен контраст между огромными доходами, получаемыми страной, и недопустимо низким уровнем жизни нашего населения. Сегодня по душевному ВВП Россия отстает от США в 5 раз, а безресурсной Японии, там вообще ничего нет в этой Японии, в 4, от Западной Европы в 3,5 раза. За последние 2 десятилетия природный потенциал России, конечно, уменьшился, конечно, за счет хаоса, разъедяйства, ну и прямого воровства, вообще-то, переходного периода. Но ежегодный доход от его использования все еще очень высок, очень высок. Ведь злодеи-то уже определились со своей высшей участью. И те, кто терпит вот бедность, они очищаются сегодня. Жаль не только тех, кто награбил и грабит страну. Особенно жаль тех, кто не верует в Господа, так как если нет Бога, любые страдания, в том числе и нищета, бессмысленны. Бедность, по меткому слову народа пахаря, не только плачет, но и скачет, пляшет и песенки поет. Это, конечно, очень трудно в бедности сохранить оптимистический взгляд на мир в нищете. Но богатство не нажить, значит, в аду не быть. Великая евангельская притча о лилиях, которых Господь украшает, всем нам урок и надежда. Множество поговорок и прибауток обрисовывает бедность не в таком сумрачно-угрюмом виде, какой она кажется. Например, так. «С богатства брюхо пучит, да душу плющит. Что беднее, то щедрее. Куда богатого конь везет, туда бедняка Бог несет».
Лидия Константиновна, в настоящее время мы наблюдаем разрыв в доходах населения. Такая проблема, которая очевидна для всех. Вот решение какой задачи в этой проблеме вам кажется наиболее важным?
Россия была, есть и будет богатой своими талантами. Те, кто бросает свою родину и в прошлом, и сегодня, и в будущем, не могут быть потерей, так как беден тот, кто оставляет свою мать в погоне за богатством. Я вычитал тут в одной книге такую фразу, что те, кто уезжает и бросает родину, похож на тех, кто оставляет свою мать престарелую в болезни, когда за ней надо ухаживать, подавать судно. Вот такие люди уезжают. Любимое выражение этих людей: «Я не вижу себя в этой стране». Люди, которые называют Россию «эта страна», не могут быть ее гражданами. За последние 1-2 года в жизни социума, на мой взгляд, наблюдается некоторые позитивные изменения все-таки. Это в первую очередь осознание своей причастности к судьбе Родины, несмотря на то, что продолжают уезжать. С трудом, но восстанавливаемая память о величии России и надежда на лучшее будущее. Ведь, как говорит наш народ, рабочий человек нужду с плеч стряхнет и работать начнет. Слава Богу, удалось сохранить Академию наук. Не утихают дискуссии против ЕГЭ. И дай Господь, система воспроизводства интеллектуальной элиты и рабочего потенциала будет все-таки восстановлена. Наконец-то стали предприниматься серьезные меры по наведению порядка в миграционной политике. Над Россией покров Богородицы. Серафим Саровский называл 21 век веком России, дай это Бог. Действительно справедливо сказано, что кого Господь полюбит, нищетой взыщет. Ведь нищета ум спасает. Может быть, мы все вместе возьмемся за ум и вспомним еще одну народную мудрость: не в деньгах счастье. При беде за деньгу не стой. Вспомним и научим этой мудрости наших детей. Научим их тому, что человек – существо не горизонтальное, а рожденное быть вертикальным существом, устремленным в небо, а не только чтобы питаться и размножаться. Игумен Евмений в своей замечательной книге «Аномалия родительской любви» говорит о том, что воспитание в ребенке жажды богатства говорит не о любви родителей к нему, а лишь о родительской привязанности, служащей удовлетворению патологических потребностей самих родителей. Ведь глупому сыну не в помощь богатство, скорее наоборот. Сколько сегодня митрофанушек, не прочитавших ни одной книги, разъезжающих на дорогих машинах. И еще одно замечание. Как помолодели наши кладбища. Поэтому, мне кажется, наиболее важным сегодня спасти молодых. Молодых вот от этого искушения богатством. Потому что, как известно, богатичи, как голубые кони, редко удаются.
Вот что бы вы отметили в качестве наиболее таких интересных обрядов или обычаев, которые связаны с материальным благополучием в русском фольклоре?
В русских загадках не обойден молчанием главный рычаг богатства – деньги. Смотрите, как загадка о деньгах русская. Маленько, кругленько, из тюрьмы в тюрьму скачет, ни к чему сама не годна, зато всем нужна. Удивительно, как деньги, богатство, материальное благополучие так или иначе проникло и в православную сферу. Скажу, не в православную обычай, а именно в жизнь православных людей. Посмотрите, вплоть до 20 века Великий Четверг, да я думаю, в 20 веке тоже, умывались водой, в которой обязательно лежали золотые и серебряные монетки. До сего дня осыпают зерном после венчания. Зерно с древнейших времен – символ материального достатка. В Рождество в сочельник тулупы одевали шерстью наверх, так как считалось, что мех приносит богатство. Дождь во время свадьбы или в начале какого-то путешествия означает небесные воды, которые приносят благоденствие и богатство. Но при всем при том, в народной традиции издревле считалось, что большим, несметным богатством владеют только нечистые духи, черти и прочая нечисть. На этой исторической справке решите закончить. Благодарю за внимание.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Михаил Карелин, и сегодня у нас в студии на Пятницкой помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полешкевич. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Сегодня хотелось бы продолжить с вами беседу, посвященную сути церковной жизни православного христианина, на что мы должны обращать внимание. И напомню о том, что в прошлой программе мы с вами говорили о том, что необходимо открыто признаваться в вере, носить христианскую символику, не стыдиться своего исповедания перед другими людьми, относиться к окружающим нас людям с любовью и заботой. Кроме того, необходимо посвятить часть своего времени социальному служению, и в этом исполнится слова Христовы о нашей церковной жизни. Не менее важным является изучение веры нашей церкви и беседа о вере с окружающими нас людьми, а также повышение интеллектуального нашего уровня и физической подготовки. Потому что есть такое выражение, которое используется в миру, встречают людей по одежке, а это означает, что прежде всего, когда кто-либо хотел бы нас услышать, он обращает внимание на то, как мы себя представляем, о чем мы говорим, как мы одеваемся. И поэтому мы не должны, как апостол Павел писал, подавать повода ищущим повода. То есть давать возможность думать о нас плохо, кому бы то ни было. И поэтому православный христианин должен выглядеть опрятно, должен следить за своим физическим здоровьем, должен внимательно относиться к своему телу, о чем и писал святой апостол Павел, называя тело храмом живущего в нас Духа Божия. Мы видим примеры знаменитых православных спортсменов, которые свидетельствовали о Христе даже через свои спортивные увлечения. Например, знаменитый боксер Федор Емельяненко. Православный христианин должен иметь образ здравых мыслей. Если человек, допустим, создает семью в церкви, то желательно, чтобы семья была многодетной, потому что тем самым мы будем свидетельствовать о ценности, о важности института семьи окружающему обществу. И имея возможность воплотить свою домашнюю церковь, мы будем иметь возможность и другим людям говорить о Христе. Когда мы обращаемся к духовному наследию православной церкви, не должны пренебрегать нашим церковным молитвенным правилам. Пусть оно не будет не таким большим, но оно должно быть регулярным и постоянным, чтобы у нас было общение с Богом. Не нужно сводить общение с Богом к строго определенному времени, ни больше, ни меньше. У нас молитвенное предстояние пред Богом происходит постоянно. Поэтому, если мы находимся в транспорте, или стоим в очереди в магазине, или занимаемся какими-то мирскими делами, мы должны постоянно помнить о Боге и произносить внутри либо Иисусову молитву, либо молитву Богородицы Девы Радуси, для того, чтобы Господь благословлял наши труды и направлял наши действия к благим целям. Конечно, православный христианин в обществе должен показывать свою активную гражданскую позицию, выступать против абортов, против ювенальной юстиции, против ряда инициатив, которые происходят в законодательстве, для того, чтобы отстоять права православных христиан на нормальное исповедание своей веры. Если мы называем себя чадами церкви, церкви русской, православной, то мы должны внимательно относиться к голосу русской православной церкви. Что церковь нам говорит и что нам необходимо знать. Порой люди в частных беседах задают вопросы священнослужителям о тех или иных сторонах общественной жизни, частной жизни, и приходится им приводить в пример социальную концепцию Русской Православной Церкви, другие положения, которые были приняты соборами Русской Православной Церкви. Тогда спрашивается, если человек называет себя православным христианином, христианином Русской Православной Церкви, то он должен знать голос Церкви. Поэтому для каждого христианина важно знать содержание основных документов, основных положений, которые этот голос Церкви и нам сообщает. То есть это основа социальной концепции Русской Православной Церкви, отношение к ювенальной юстиции и многие другие концепции и положения, которые принимаются на архиерейских соборах Православной Церкви. И тогда очень много вопросов, которые волнуют нашу жизнь, они отпадут сами собой. Потому что в них, в документах, мы найдем ответы на наши вопросы. И все, что нас волновало, будет разрешено. А для этого мы внимательно должны отнестись к голосу Церкви, который доносит до нас важную информацию и сообщает нам то, чему мы должны следовать, и на основании чего мы должны строить свою жизнь. Наши убеждения должны расходиться с голосом Церкви. Как писал еще святой Киприан Карфагенский, «Кто не считает своей матерью Церковь, тот не должен называть своим отцом Бога». Если уж мы не хотим слушать Церковь и считаем, что наше мнение можно противопоставить голосу Церкви, то мы тем самым отделяем себя от церковного организма, отделяем себя от тела Христова. Если же мы доверяем Церкви, то мы должны доверять и соборному ее голосу. И внимательно прислушиваться, изучать и знать те положения, которые разрабатываются в церковной среде, которые принимаются собором Церкви, и принимать и исповедовать эти положения. Тогда многие проблемы, многие вопросы в нашей жизни, естественно, будут разрешены. Мы часто сталкиваемся с тем, что многие люди стилизуются под православных, просят милостыню в общественном транспорте. И часто поступают вопросы, как относиться к этим людям. С одной стороны, конечно, люди призывают Христа, и во имя Христа просят милостыню. С другой стороны, милостыня сама по себе, конечно, является великой христианской добродетелью, но вымогательство милостыни является тяжким грехом. Если мы вспомним древних подвижников благочестия, то если они находились в состоянии добровольной нищеты или вынужденной нищеты, они приходили в те места, где обычно бывали люди, и находились там, и люди, видя их нужды, подходили и помогали им. Можем вспомнить и пример не такого далекого прошлого от нас, пример блаженной Ксении Петербургской, которая никогда не просила милостыню, но то, что ей давали люди сами, специально отыскивая ее, она по необходимости оставляла частично себе, а все остальное она отдавала нуждающимся, бедным, нищим людям. И именно такая позиция православного христианина должна быть. Апостол Павел, как мы знаем из его жития, не гнушался работы собственными руками. И выражение «кто не работает, тот не ест», оно было создано апостолом Павлом. Апостол Павел, в частности, сказал: «Кто из вас не работает, тот пусть да не ест». И каждый должен не поступать бесчинно, а должен поступать согласно правилам, которые приняты в христианской общине. Не гнушаться труда собственными руками. И поэтому, если человек взрослый, человек может себя вполне обеспечить, прокормить, то для него позором будет попрошайничество. Вести ведение паразитического образа жизни. В древности паразиты, они так называли людей, которые не могли самостоятельно заработать себе на хлеб. Это были люди парализованные, прокаженные, слепые, глухие, немые. То есть те люди, которые никоим образом не могли работать. Конечно, если человек, допустим, глухонемой, он как-то мог себя прокормить, но если он слепой, то прокормить себя практически было невозможно. И поэтому они сидели просто и ждали, пока им кто-нибудь подаст эту милостыню. Но посмотрите, что происходит сейчас. Здоровые люди, которые видят, слышат, могут работать своими руками, они ходят и попрошайничают по общественному транспорту, прикрываясь именем Христовым. Вымогательство милостыни – это страшный грех. И необходимо помнить и напоминать этим людям о том, что вымогательство милостыни – это грех. Человек дает милостыню добровольно. И нельзя вымогать у человека пожертвования. Это является страшным грехом. И поэтому православный христианин, если он действительно ведет христианский образ жизни, он никогда не будет просить милостыню. Он будет по возможности работать своими руками и прославлять Бога, и вести действительно самоотверженный подвижнический образ жизни. Поэтому для каждого из нас важны все эти направления в нашей жизни церкви. Посмотреть, что Господь ждет от нас, на каких критериях будет осуществляться наш суд в этом земном мире, и согласно этим критериям выстраивать свою земную жизнь. В наших общинах должна быть любовь. На нас смотрят очень многие люди и не решаются вступить в ограду церковную, потому что мы их сами порой отталкиваем своим поведением, своими надуманными правилами, своими искусственными ограничениями, своей нелюбовью, неоткрытостью, несердечностью. И за все это мы дадим ответ перед Богом, потому что Господь призывает человека в храм, а мы его порой своим поведением можем оттолкнуть. Страшнее этого греха может быть только самоубийство. Поэтому, братья и сестры, давайте будем внимательно относиться к тем людям, которые пришли в храм, будем нести свет веры Христовой, и своим поведением доказывать истинность православия. Тогда, естественно, к нам будут обращаться те люди, которые являются жаждущими в духовной пустыне западного мира и исламского мира, и обретать в вере христианской православной свой оплот и свое утешение. Сердечно благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. Храни вас Бог.
Благодарим вас, отец Лаврентий. Ждем вас снова. Дорогие братья и сестры, напоминаю, у нас в гостях был помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полешкевич.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 9 по 14 октября на ВВЦ, павильоне 70. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купли-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, в субботу 5 октября Союз христианского возрождения проводит в Международном фонде славянской письменности и культуры конференцию на тему «Уничтожение семьи и пола новым мировым порядком». Начало конференции в 12 часов дня. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. Вход свободный. Ждем вас.
Дорогие братья и сестры, в субботу 5 октября паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Мы с вами помолимся у Московской святыни, чудотворной иконы Матери Божией, Спорученица грешных, в храме святителя Николая в Хамовниках, в храме пророка Ильи в Обыденном переулке, у чудотворной иконы Матери Божией Нечаянная Радость. В этом храме находится ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы, ковчежцы с мощами многих угодников Божьих, чудотворная икона Матери Божией Милостивая и другие почитаемые святыни. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или приезжайте за билетами в паломническую службу «Радонеж», метро «Кропоткинская», Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!